Я поймал бога за бороду, я теперь знаю, как делать бизнес. Все, кто был до меня, были лохами, а я один умный.
Всем привет! Я Лера Бородина, продюсер подкаста Forbes.
А я Настя Карпова, заместитель главного редактора Forbes.
Вы слушаете подкаст «Кассовый разрыв» о бизнесе и предпринимателях. Наши герои расскажут, с какими трудностями столкнулись и какие ошибки успели совершить на своем пути. А главное, как смогли выбраться из затруднительных ситуаций.
Этот подкаст мы записали совместно с MasterCard. Бизнес-карта MasterCard позволяет легко разделять личные средства и деньги бизнеса, чтобы оплачивать расходы на транспорт, связь и налоги, и при этом не путаться между счетами. С ней вы всегда будете знать, сколько денег направили на дело и сколько у вас еще осталось в запасе.
У нас сегодня в гостях основатель и совладелец сети лапшичных Вокер Алексей Гисак. Алексей, добрый день.
Добрый день.
Знаете, перед тем, как мы начнем наше интервью, хотела вам признаться, что вы когда-то исполнили мою гастрономическую мечту. Я помню, что я училась в школе и очень хотела... Смотрела какие-то сериалы, честно, не помню уже, какой сериал был. Почему-то мне сейчас кажется, что это был «Секс в большом городе». Ну, в общем, там я помню, что парочка гуляла по улице, и потом они купили эту лапшу в коробочках и ели. И я такая думаю, блин, как хочется попробовать эту лапшу, но в Москве ее на тот момент не было.
Спасибо, это уже сразу такая ответственность, я уже...
Рынок вообще сейчас просто перенасыщен, то есть уже все. Если мы сейчас будем смотреть сериалы, и там будет что-то есть, то как бы мы просто можем побежать
и в ближайшие... И это совершенно точно есть тоже в Москве, скорее всего.
Да,
да,
и не только.
Я совершенно недавно тоже рассуждал на эту тему и понял, что... Ну, это мое видение трендов, то есть мне кажется, что дальше уже сегментировать бесполезно, потому что в Москве, как в таком мегаполисе, уже можно найти вот любую странную вещь, которую вы придумаете, очень странная, она, скорее всего, будет. То есть у меня как раз мысль о том, что вот была такая сегментация и дезинтеграция, то есть сейчас наоборот. Тот же самый, например, сервис «Кухни на районе», да, они же не делают уже узкое. То есть я думаю, что как раз вот такой сервис типа того, что ребята делают, он если бы занимался чем-то очень узким, он бы вообще не пошел.
А я смотрю, вы прям такой фанат «Кухни на районе», очень часто о них говорите.
Я о них говорю, потому что они мне очень симпатичны. Человек, который там работает, очень долго работал со мной, и я прям от души за него радуюсь, за все эти события, которые происходят у них там со Сбером, со всем. Ну и ребята я тоже, которые вот Рокки там занимались, потому что Лёша Колесников, он тогда к нам приходил как раз в школу Вокер, я с ними познакомился, и когда ребята это в 2017, насколько я помню, начинали, было сразу понятно, то, что это должно выстрелить в том ключе, кто это делает и как они собирались это делать. Я им говорил, что я бы с удовольствием этим занялся, но там точно меня уже в этой схеме не было, там, потому что ребята очень талантливые, все умеют, все замечательно, и там все было поделено. Но я, очевидно, знал, что это выстрелит. Скажем, это вот та крутая смесь еды с диджиталом, которая мне интересна, наверное, в традиционном виде. Совсем в традиционном. Вот. Ну, это немножко не моя история уже сейчас. Несмотря на наличие Вокера. То есть у меня все равно ну, сфера каких-то личных интересов она расширяется. То есть когда мне кто-то пишет там, Facebook, Instagram про очередную какую-то реально удивительную концепцию, которая разорвет Москву, меня уже этим удивить невозможно. Я говорю, ну, слушайте, сделайте что угодно, просто сделайте очень хорошо, и это 100% сработает. Формула успеха, она примитивная. Просто сделайте супер, и все.
А не устали за это время
от еды? Устал. Искренне говорю, устал, достаточно долго уходил из бизнеса, вернулся. То есть у меня как-то вот так получилось по жизни. Видимо, я не самый плохой человек, вот, потому что я действительно достаточно долго там, в силу обстоятельств выпадал из бизнеса. Ну, то есть он операционно продолжал работать и работал. То есть он действительно не развивался, но он работал. И это и прям искренняя благодарность тому, что это все было сохранено. И то, что вот у нас сейчас функции ну, с менеджментом, они поделены. Я даже близко не лезу в операционку, то есть она работает на тотальном доверии. Я знаю ну, какие-то вот стратегические макро-вопросы, которые я могу решить, и я ими занимаюсь. То есть вот история то, что в моменте как-то все плохо, она сейчас меня не очень интересует, то есть я знаю, как тактически решить. Понятно, что после пандемии вот эта история на уровне то, что денег нет, ну, она прилетает. Ну, то есть денег нет в моменте, это решабельная ситуация, ничего страшного. Просто если понимание есть вектора, куда двигаться. Ну, и здесь как-то мы друг друга поддерживаем. Потому что это же вечная вот такая психологическая проблема. Но это проблема не только бизнеса, это проблема человека. Когда человек находится в своей проблеме, он зачастую не в состоянии выйти из нее и решить ее. То есть посмотреть на, казалось бы, вот его проблемы сбоку, потому что он внутри. То есть человек, который находится внутри операционного бизнеса, как бы он ни хотел дистанцироваться от него, он все равно будет внутри, и у него будет некий горизонт. Поэтому вот я выполняю такую функцию, я иногда прихожу извне, мы садимся с генеральным директором, и я рассказываю, что вот, что бы ни происходило, вот сейчас вот есть такой вот длинный план, там, годовой. У нас ситуация сильно непредсказуемая, но есть некий годовой план, который мы обсуждаем. То есть этот план мы обсудили, он в него верит.
К вопросу пандемии и что было с компанией в это время мы еще вернемся. Я, конечно, понимаю, что вы за это время устали от этой темы еды, но это все равно это был феномен в то время. И кто-то вашу историю уже хорошо знает, кто-то с удовольствием послушает еще раз.
Я не так давно редактировала огромный текст про Алексея на наш сайт Forbes.ru. Наверняка не все его, к сожалению, прочитали, хотя, по-моему, он просто шедевральный.
Да, очень хорошо читался.
Поэтому мы хотели вас немножко попросить рассказать о том, как вообще вы пришли к еде. Вы же не про еду изначально были.
Я вообще не про еду. В самом начале бизнеса в общепите мне от этого было очень плохо, а сейчас мне стало от этого очень хорошо. История про плохо, она заключается в том, что, конечно, я исторически пришел из очень таких прогрессивных. Я пришел из креативной индустрии, прямо вот из креатива, самого топового креатива на тот момент, это BBDO, в котором я работал в креативе, не просто, то есть в клиентском сервисе, а именно в придумывании. Вот тот самый Октав, не помню, как его фамилия, вот тот самый BigBDR, это, конечно, без этих всех нюансов, но это правда, вот история про мечту, потому что на момент 2000-х это реально была прям такая вот мечта. Я пришел оттуда, потому что я в какой-то момент понял, что амбиции-то реализованы, потому что это были очень крутые съемки, это были очень прикольные ролики, то есть у меня не было вот какого-то задела получить именно Канны, то есть там, понятно, специфика, я увидел тупичок, потому что я для себя ответил на вопрос, что, наверное, вот эта история с съемками, придумыванием роликами, она классна, когда тебе до 30. Это очень кайфово, это действительно очень сильно развивает. Я думаю, что я очень много багажа набрал. Я там всем могу сказать, вот именно там BBDO времен Луца, это лучшее, что со мной происходило, потому что это лучшая креативная школа у меня была. Меня научили определенным образом мыслить. Но я увидел тупик, потому что я понял, что я дальше никуда не выстрелю. Там вот как идут креативщики, потом идут директора креативные, а потом уже сразу на тот момент Луц шел. Прыгать невысоко и практически невозможно. А еда — это просто вот... Люди по-прежнему продолжают вписываться в еду, потому что это самый ближний горизонт видения. Все, что мы видим вокруг, то, что в нашем лайфстайле находится, это в основном еда. Это кажется очень простым бизнесом, и бизнес, который сразу приносит деньги и благодарность. Довольный какой-то там бизнесмен, который сходил в классный ресторан, ему кажется, что это очень просто, деньги вот рядом, потому что он оставил там... Ну, у меня таких историй просто там раз в неделю прилетает на тему того, что вот оставил там такой-то чек, сам внутри посчитал себестоимость, подумал, что там маржа адская, и сказал, что это очень круто, классно, и все. То есть это вот на виду, и это ближний горизонт, и поэтому все бегут в рестораны. Ну, всю подводную часть там про себестоимость, про аренды, про персонал, про воровство, про человеческий фактор, про порчу, вот про эти все истории никто не думает. То есть это на виду и классно.
За кадром.
Да, и классный ресторан — это просто по кайфу. Это еще история, куда друзей можно отвезти. До сих пор кажется, что основные мотивы для людей не из бизнеса, которые пытаются прийти в ресторанный бизнес, это вот около каких-то таких мотивов. А мы, ну мы действительно, мы точно так же, мы тогда все и перепивали нормально, и подумали, что надо пойти бар открыть. Тоже тогда побежали с ребятами всякими барными пообщаться. Нам на тот момент, слава богу, первая рекомендация была: ребята, если это у вас последние деньги, не вкладывайте деньги. На тот момент прозвучала фраза «в бар». Вот. Просто не вкладывайте последние деньги. Потом вспомнился вот этот Амстердам, потому что Амстердам был в 2005 году. Это была такая первая основательная поездка по Европе. То есть мы прилетели в Брюссель, сели на машинки, из Брюсселя поехали в Париж, из Парижа, по-моему, Люксембург, потом как раз Амстердам, и потом, по-моему, из Амстердама назад в Брюссель поехали, то есть вот такой там дней на 10 тур у нас был, он был замечательный, там была точка Амстердам, там мы столкнулись с этой лапшой, и она реально оказалась вкусной, то есть вот эти все идеи на тему того, как готовить, что готовить, потому что там где-то были конструкторы, где-то это... Где-то было по-другому, но вот там именно мы это столкнулись и увидели вот в центре Амстердама прям ну, какое-то количество точек. И, кстати, супную концепцию, потому что вот об этом, мне кажется, я не рассказывал, потому что субкультуру, которую мы делали супно-сэндвичный, Мы тоже там посмотрели. Я не помню, как она там называлась. В Амстердаме мы на тот посмотрели Walk to Walk, а еще там было Walk to Go, который мало кто знает, но нам он, мне кажется, больше понравился тогда. Или что-то Soup Kitchen, или как-то вот какая-то такая амстердамская концепция, которая тоже была супная. Мы ее там увидели, и они сразу упали как-то в загашник. Ну, типа, о, прикольно. Вот как обычно отмечается идея, о, прикольно, клево. И забыли. И, собственно, к этой истории в 2007 году, соответственно, в 2007 году я принимаю решение, что мне хочется уйти из BBDO. Я уже потом прихожу к креативному директору и говорю: слушай, Андрюх, я все, я погнал. Каких-то больших вот таких карманных запасов не было, но меня это вообще не парило.
Ну а как же образ жизни, к которому вы стремились, как в книге 99
Не, у меня не было никаких стремлений, как «Октаву». То есть в российском рекламе, вот честно скажу, там такого не было.
Не получилось такого образа жизни.
И слава богу, там такого и не было в российской рекламе. То есть это действительно была всегда свободная индустрия рекламы. То есть там не было вот то, что надо к 9 прийти. То есть мог прийти к 11. При определенных раскладах мог не прийти. Это была, в принципе, проектно-ориентированная индустрия. То есть неделя, за неделю сделаешь проект. Ну, по сути, там приходишь в офис, не приходишь. Менеджеры, конечно, приходят, а креативщики нет. Это просто про другую свободу, это про большое количество, кстати, интересных людей, потому что много с кем я там познакомился, они мой кругозор, наверное, и развили. То есть это про искусство, и про кино очень много, про музыку очень много. Это все оттуда прилетало, про современное искусство. Я это скорее к тому, что сначала после ухода из BBDO мы чуть-чуть побарахтались с партнером в рекламной истории, то есть у нас клиент появился, даже несколько, и мы прям, ну, вдвоем их фигачили. Это, кстати, рекламная правда, потому что, ну, рекламу делают, конечно, агентства, но в агентствах делают конкретные люди. Мы глобусом занимались, с удовольствием занимались, и ребятам делали и съемки, и стратегии и креативные писали, и все делали в рамках этих стратегий, и все было замечательно. Но потом я тоже как-то притомился, и тяжело было это все тащить. И как раз вот всплыла эта идея. А чем бы заняться? И там как бы вот такой здравый смысл. А что, фастфуд? А, наверное, ведь одно не круто, лучше сразу, чтобы с потенциалом на расширение. То есть там какое-то количество факторов, они сыграли над тем, что эту идею будет проще тиражировать. Потом мы, конечно, криво посчитали экономику. Она не соответствовала. Мы подумали, что там вообще какая-то космическая окупаемость и так далее. Вот примерно точно так же. И да, вспомнили. И на тот момент вот эта рекламная инновация. Раз такого нет на рынке, то это очень круто, и это надо делать. Сейчас у меня там, с точки зрения зрелого возраста, не всегда надо делать то, чего на рынке нет. Это всегда занимает больше времени и денег для того, чтобы людей к этому приучить. В этой схеме время равно деньги. Вы либо вливаете больше денег, чтобы люди быстрее про вас узнали и начали вас прям как родных любить, либо просто долго и упорно, это был наш вариант. Ну, прикармливайте для того, чтобы это стало их едой.
Насколько я помню, вы как раз использовали такой хороший способ, чтобы приучить людей. Вы, кроме лапши, продавали еще какие-то очень понятные простые вещи, как там бутерброды.
Да, это было на тот момент наше ноу-хау, интуитивно эти вещи изобретали. То есть мы брали одну точку на фудкорте, вот один прилавок. Просто внутри этой точки ее делили на две. Кстати, это не моя идея была, это вот идея моего партнера Инны. Вот она тогда говорит: слушайте, ну люди не врубятся сразу. Вот у нее уже было такое опасение, что сразу не врубятся. Давайте мы прилепим в склейку вот эту супно-сэндвичную концепцию, которую мы тоже видели. И мы такие: блин, разумно. Походу, ты разумно говоришь. У этой истории на фудкорте был один задник, то есть одна кухня, там стояли и такие плиты, и такие сякие, но визуально был прилавок поделен на две части. Вот это очень похоже сейчас на всяких там фудхоллах, так происходит, там почти незаметны эти переходы между концепциями. На тот момент для 2008-го это было странно, но мы рискнули. И у нас, да, у нас был кросс-заказ, можно было и так взять, но по первой статистике продаж, я об этом тоже говорил,
бутерброды опережали.
Да, прям сильно опережали бутерброды и супы, потому что это было просто понятно людям. То есть люди априори хотят купить что-то более понятное, инноваторов очень мало.
А сколько ушло времени на то, чтобы приучить к новому продукту?
Я суммарно посчитал, что, по идее, года два. Первое мое ощущение хайпа – это 2010 год афиши, вот когда разрыв такой пошел, потому что мы первый раз встали, Первый раз мы не рассчитали, там прям была очередь, то есть раза три реально машина уезжала, приезжала с продуктами, люди стояли в очередь, не уходили. И вот такой хайп, он где-то года 2-3, 10-й, 11-й, 12-й, я думаю, ну до 12. Это не может до бесконечности таким быть, там много кто появился, потом с 13-го уже там Настя Колесникова стартанула со своими маркетами местной еды, ну то есть пошла вообще вот эта движуха. Но я думаю, что ну, тогда получается года 2. Вот я четко понимаю, что 2 года мы очень так себе чувствовали. А с 11-го это стали двигать журналисты. Это, в общем, как тренд стал рисоваться, то, что его стали декларировать медиа. Пошла паназиатская кухня. Причем удивительно, она как раз сначала все-таки вся пошла в быстрой еде, а потом она уже переключилась на рестораны, где она сейчас существенно лучше пережилась. Вот, а именно ну, такая ресторанная история.
А потом в 2014 году случился кризис, и, насколько я помню, вы решили запустить франшизу, чтобы его пережить. Оправдались ли ваши ожидания?
Там немножко не такая история. Мы франшизу запустили до, просто франшиза, она стартанула до кризиса, потому что ну, все-таки у нее был достаточно длинный период подготовки. Тут история про то, что мы долго вообще собирались с франшизой. Мы же такие, в меру трусливые были ребята, и много рефлексий, делать, не делать, испортить, не испортить, как. То есть у нас первые люди, которые чего-то от нас хотели, либо дать денег, либо что-то взять и этим торговать, они реально... Мы в 8-м первую точку открыли 6 августа, и вот уже в 9-м у нас движуха пошла на тему «давайте мы вам денег дадим, давайте франшизу, давайте вот так». А у нас не готово. А у нас просто в какой-то момент звезды так совпали, то, что команда, которая работала, ну, это был такой а-ля прародитель, наверное, Марукамы, это называлось Удон Ясан, на Новослободской была такая точка, и у нас много людей, они оттуда были, с японским опытом, с франшизным, и мы стали вот вместе это все писать, ну, просто вот звезды так сложились, и ресурсы были, потому что много кто хотел нам написать эту франшизу, заработать на этом. Было понимание, что кроме нас, наши процессы никто по-человечески не опишет, и минимум полгода эта вся писанина была, это просто писанина без редактуры, приведения этого еще в некий продажный вид. То есть это был длинный процесс, он в 13-м точно стартанул. Просто продажа пошла действительно, может быть, даже с конца 13-го. И Forbes в этом очень сильно помог, потому что вот тогда с Ксенией вышла статья в 13-м году, и прям, да, вот сила печатных медиа, просто практически люди с этими журналами приходили. Это было на тот момент в рамках стратегии. То есть 14-й год, он просто 14-й
год.
Ну
вы же тогда свои, насколько я помню, собственные точки стали передавать партнерам.
Да, это был 14-й год, и это была, кстати, вот та самая суета из серии, когда быстрые суетливые движения, у них мало смысла получается. Это на тот же момент тоже, я помню, Инна пришла с историей про Burger King, который в какой-то момент отдал огромное количество точек своих на франшизу, оставив себе чуть-чуть. Ну, надо сначала понять, что вот истории, они не всегда одинаковые. То, что если делать все, что делал Сергей Брин и Пейдж, ну, Google не обязательно получится, то есть правда в этом. Но потом, о, мы нашли вот этот волшебный ключик, и мы, да, тут же побежали это все продавать. Не подумав о партнерах, кому мы передаем, каким образом, как это все продаем. Поэтому я считаю, что это относительно неправильное, суетливое решение было. Это история про то, что, конечно, в моменте это дает деньги. Но деньги в моменте, они ну, зачастую не важны. От того, что там какие-то миллионы пришли в моменте, ну, стратегически это, ну, наверное, было проколом. Потому что ну, эффект мы получили обратно от этого всего.
Мне хочется, чтобы вы рассказали как раз это слушателям, что вот этот вот маневр был связан с тем, чтобы еще и сэкономить на налогообложение, что вы не хотели, чтобы у вас была какая-то огромная компания, и вы хотели остаться на упрощенной системе налогообложения.
Сейчас расскажу вещи, и потом ко мне придет налоговая инспекция и расскажет: Алексей, да. Ну нет, но история правда. Мы очень много намучились всякими видами налогообложения. Налоговая инспекция специально вам рассказывает. НДС мы платили и платим. Вот. Есть франшизы, есть истории про мнимые франшизы, но этим мы не занимались. Ну, в принципе, это очень простая схема. Я не знаю, насколько это законно в рамках Форбса рассказывать, что можно самому себе давать франшизу и работать по договору коммерческой концессии. Вот. Но, да, то есть,
лайфхак.
Да. Мне кажется, это все тысячи лет все знают. Но дело не в этом. Дело в том, что у франшизы, знаете, какой смысл есть? У меня есть четкое понимание, что франшиза клево начинает работать с определенного объема критического, потому что все косты, которые попадают попадали у нас на обслуживание франшизы, они не отбивались теми поступлениями от франшизы, потому что вот количество франшизных точек не хватало для того, чтобы эти косты закрывать. То есть я думаю, что точек 30, ну, в нашем бизнесе, это тот необходимый минимум, который хотя бы будет косты закрывать. И просто у франшизы есть плюс, например, как у того же самого Феди Овчинникова, у которого гипермотивированные предприниматели, наемный человек все равно наемный человек. А владелец бизнеса – это владелец бизнеса. Это просто два внутренних состояния, они разные. То есть один и тот же человек, он все равно меняется, даже если он, ну, разные состояния. И у него степень мотивации. То есть ты получаешь, условно говоря, гиперзамотивированного директора-партнера, если ты его правильно отобрал, и он соответствует твоим ценностям. То есть это не то, что тебе нужно пинать точку в Петропавловске-Камчатском или в Удмуртии, а то, что там есть такой заведенный человек, который скорее сам тебя подопнет. В этом больше кайфа от франшизы. Если люди единомышленники, и они ценность разделяют, если эта ценность транслируется, и ее разделяют. История современного бизнеса, она звучит так: сделаем по-быстрому и упакуем во франшизу. Это кажется, что это золотая жила, это сразу очень много денег. Мы зарядим цену 1 000 000, продадим 100 франшиз, у нас будет сразу 100 миллионов, ура, мы богаты. Дело в том, что если бы эти деньги были по выходу, да, это вот я выиграл в лотерею, мне упал приз, и мне больше ничего не делать. Это вы входите в эти отношения. Даже если эти 100 миллионов нарисовались, они закончились, а отношения остались, и вы людям-то так-то, ну, не по жизни должно, но, допустим, минимум в рамках там 5 лет, в которые вы с ними работаете. И сорян, вам нужно обслуживать эту структуру, вам это нужно все делать. И в длинной перспективе ваша структура на 5 лет, она может при отсутствии некого экстенсивного роста, она может минусить по факту. Вы за эти 5 лет существенно больше, чем, ну, там, не 100, там, 200, сколько угодно вы потратите. 5 миллионов в месяц – это 60 в год. Вот, 5 лет – это уже там 300 миллионов. Поэтому это очень важная штука, что цифры надо всегда считать, что деньги в моменте, они не всегда несут счастье. Просто вот это иллюзия быстрых денег. Я всегда всем давал советы, я говорю, никогда не берите франшизу у тех, у кого есть одна точка. Потому что вот люди, которые открывают одну точку, она оказывается успешной, у них возникает вот это внутреннее ощущение: я поймал бога за бороду, я теперь знаю, как делать бизнес. Все, кто был до меня, были лохами, а я один умный. Я эту историю вижу очень много раз. Поэтому я говорю: ребят, посмотрите, чтобы хотя бы 3 разные точки были у человека. Вот в таком месте, в таком и в таком. Тогда он реально понимает скорее, как бизнес делать, а не то, что у него есть одна точка в золотом месте, которая рубит как не в себя, а в другом месте она просто не будет зарабатывать. Но он продает формулу успеха конкретного места, а не своего бизнеса. Это важный момент, потому что я таких наколов много видел, как люди прям обламывались. То есть вот окрыленные успехом одной точки, они там вписывались в большие проекты, и они были убыточные, они закрывались, банкротились.
Давайте поговорим немножко про нынешний кризис, про пандемию. Что происходило с вашей компанией? Насколько я знаю, вы закрыли точки, отказались от доставки. Почему? Что это была за стратегия?
Вот у меня сейчас любимый мем, он очень старый. У вас была какая-то тактика, вы ее придерживались? Да, у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Дело в том, что с точки зрения доставки было понятно, что с доставкой все будет плохо. С доставкой все будет хорошо и стало хорошо у ребят, которые были полностью заточены под доставку. Опять вот та же пресловутая кухня, вот той же самой Додо, у них там 50% бизнеса лежит в доставке. Они понимают экономику. Экономика доставки другая. Она правда другая, там цифра по-другому складывается. То есть не совсем как в традиционном общепите. При этом, ну вот то, что я слушал в пандемию, четче всех вот Зарков на эту тему сказал. То, что это не голубой океан, это уже там, это не красный, это уже просто вот багровый от крови. Потому что количество людей не увеличилось, они действительно стали больше заказывать доставку. Но если было 10 тысяч условных единиц доставки, то их резко стало 20 тысяч единиц. Да? И битва стала сильнее. Да, стал больше спрос, но количество заведений увеличилось кратно. При этом люди, которые не посчитали экономику. А экономика в доставке, она другая, она очень важна. Они посчитали, они были готовы демпинговать. Было понятно, что они будут биться за клиента, потому что, ну, каждый клиент как последний. А мне было понятно, что, конечно, потребитель от этого выиграет. Я за потребителя. Но я, ну, как бы в эту дурацкую игру не хочу вписываться, потому что я знаю экономику, я буду минусить. А у доставки такая штука, что всегда есть минимальное количество доставок необходимое для того, чтобы просто в ноль сработать, вот в этот отдельно взятый день. Поэтому вот эти все истории: мы вышли, чтобы заплатить всем денег. Ну, ребят, вы хотя бы посчитайте. Ладно, аренду вам сделали скидку. У вас есть продукты, у вас есть люди, которые вышли в смену. Это все стоит какое-то количество денег, которое отобьется неким иксом доставок, допустим, 50, вы их будете иметь? То есть 51-е – это будет ваша прибыль, с которой вы сможете рассчитываться со всеми остальными. Я свечку не держал, я понятия не имею, кто считал, не считал. Я говорю про свои ощущения на момент пандемии, которые все, ну, люди на коленках стали собирать сайты, принимать заказы в Инстаграме. Это не имеет отношения ни к консюмерскому удобству, ни к опыту. Бизнес, работающий даже с хоть каким-то бэком, но без интерфейса, потом в конце апреля звонки на тему того, что у нас там 20-30 доставок в день, что нам делать? Ну, снимать штаны и бегать. Вот. Ну а что делать, если вы просто не посчитали? Это действительно это опасная штука, но я точно знал, что суета очень плохая. Это вот у меня уже на тот момент была четко сформулированная позиция, что мы не будем суетиться, мы будем просто наблюдать за ситуацией. То есть мы будем совершать действия обдуманно. Поэтому вот история про доставку была такая. Во-первых, у нас не то, что мы закрыли, у нас торговый центр закрытый Сергеем Семеновичем. Мы, ну, не работали. Потом, когда разрешили самовывоз, мы сразу стали работать на самовывоз. История то, что мы из этих точек, как из фронта, будем делать доставку, она очень спорная, например, с точки зрения переговорной позиции с арендатором. То есть, когда ты закрыт, ты закрыт. Когда ты работаешь, ты работаешь. Дальше начинаются такие вербальные качели на тему того, что, слушайте, мы работали, но мы ничего не зарабатывали. Ребят, вы же работали? И такая вот шаткая сразу переговорная позиция становится, да, то есть ты рыбку сесть и покататься, то есть ты хотел и поработать, и чтобы аренду не платить. А это, ну, не совсем честно. Я на месте арендодателя точно так же спросил, ну хорошо, давай, делись. Это всего лишь банальный навык смотреть на ситуацию с позиции себя, с позиции другого человека, с позиции клиента. У тебя она из плоской становится объемным шариком. И в этом объемном шарике находятся смыслы. И смыслом было то, что, ну, наверное, не стоит это делать, потому что это очень похоже на суету. Потому что вот эти разговоры перед самым закрытием, так, вы сходили там, поговорили по поводу аренды? Я говорю, нет. Или там моему генеральному директору Антону, а вы поговорили? Нет. Как так? Надо же быстрее. Ладно, в моменте мы бы бежали, попросили бы, наверное, скидку там 20%. Нас бы это спасло сейчас? Очень сомневаюсь. Моя история – это про good things come to those who wait. Хорошие вещи приходят к тому, кто ждет. Поэтому не надо. То есть это умение управлять эмоциями. Я думаю, что для предпринимателя, кстати, это один из важнейших навыков, потому что история про то, как категорически умные люди совершают глупые ошибки, потому что находятся в состоянии нервного напряжения, неуправляемых эмоций, когда, ну, мозг блокируется, то есть нету критического взгляда на ситуацию, возникают странные решения, они могут быть плохими. Поэтому наша история, мы открылись, когда нас официально открыли. Нас открыли, мы первыми заработали на самовывоз, потому что там было понятно, и мы действительно стали с самого начала показывать хорошие результаты и в точках на самовывоз. Были меги, это было что-то еще. И на самом деле Антон в этом плане молодец, он одним из первых открыл. 26 или 8 июня всех открыли, а 13 разрешили самовывозы. И мы чуть ли не с этого дня начали работать, и там 3-4 точки на фудкорте только работали. Тут вот эта история, надо почувствовать момент, в который надо и в который не надо. Я не могу это объяснить. Но это было разумно, что на момент открытия стоит сразу попробовать на самовывоз торговать.
Я вот такой вопрос хотела задать. Вы как раз сейчас говорили про осознанное решение, и мы с вами вчера это тоже обсуждали.
Да.
Хочу рассказать, что мы обсуждали. Мы вчера в Телеграме переписывались о предстоящем интервью, и вот как бы затронули эту тему. А как вы к этому пришли? То есть, наверное, у вас и в личной, и профессиональной жизни были какие-то, возможно, ошибки, которые вы совершали, или решения, которые вы принимали, и о которых вы впоследствии жалели.
100%.
Как осознанность пришла? Можете вы привести пример?
Она не то, что пришла, потому что у меня твердое убеждение, что нельзя окончательно просветлиться и светиться как лампочка. То есть мы говорим только про некий прогресс, назовем его духовным, просто, ну, про некий путь. Путь очень забавный, потому что в каждый момент, когда я думаю, что я там замечательный, вообще там такой осознанный, проходит месяц, я смотрю на то, что я делал, думаю, ёк-макарёк, что ты творил? Проходит еще месяц, я смотрю на себя месячной давности и опять думаю. И это не про то, что я творил какие-то жуткие, да, там просто страшные вещи. Это про то, что это именно прогресс. То есть вот знаете, когда вы там год за годом вырастаете, вы рисуют над головой вот эту черточку. То есть вы можете посмотреть ниже на счет черточки и посмотреть, каким же я маленьким был. То есть в момент, когда вот тут черточку чертили, вы же не думали, что вы маленькие, да? Это вот примерно так. И это очень, это прикольный опыт. И это заходило вообще непросто, и это тяжело. Я сейчас не жалею вообще ни о чем, потому что у меня есть твердое убеждение, что плохого опыта не бывает. Всяк опыт хороший. И это прям супер навык, когда можно из плохого, условно плохого опыта. Объясню, почему условно, потому что жизнь такая штука, что мы не можем ее воспринимать в моменте. То есть в моменте что-то может казаться абсолютным злом. у вас украли кошелек в метро, и вы просто считаете, что это самый несчастный день в жизни. Но милиционер, который принимает ваше заявление, он мужчина вашей мечты, и через 6 месяцев вы справляете, например, с ним свадьбу. Ну, условно говоря. Это было зло или добро?
Как это? Нет худа без добра.
Я про то, что вещи понятны только в ретроспективе. Поэтому я даже, да, и не пытаюсь вот это оценивать на уровне хорошего-плохого. Просто есть факты. Есть факты и отношение к ним. Я очень большое количество вещей делал в суете. Просто дело в том, что есть очень важная штука. Если ты твердо уверен в том, что ты делаешь, если крутить головой по сторонам, то можно, ну, шею свернуть. То есть не будет никакого эффекта. А я много крутил, я с кем-то советовался, спрашивался, я много вещей не дожимал. То есть вот эта история про то, что бьешь, чуть-чуть не продолбил, а там в 5 сантиметрах уже золото было. Ну вот старатель, он долбит, вот там еще чуть-чуть и золото, а он разворачивается, уходит, потому что не алло. Поэтому доверять интуиции и тому, куда ты идешь, вот это главное. И кому-то нравится стратегия, которая скажет, кто-то говорит, это вообще не сработает. Я вот уже живу из внутренней уверенности. Я говорю, хорошо, спасибо, я просто попробую. И все, и мне будет с этим окей. Осознанность, она по-разному заходит в моменты уже борьбы моей с алкогольной зависимостью, работы, я бы так сказал. Потому не хочется сейчас это все истории про алкоголизм посвящать, просто, ну, безусловно, всегда есть причина, почему человек начинает пить, вот, и они очень сильно основываются на неких дефектах характера, которые, ну, несовершенство мира, вот это долженствование и так далее. Если коротко сказать, что человек очень часто бухает, потому что ему внешний мир невывозим. Он не такой, каким он его видит. И вот этот конфликт внутренний, он все время гасится веществами, алкоголем, наркотиками. На самом деле, любой аддикцией, алкоголем, наркотиками, сексом, работой, шопоголизмом. Там, это же только у нас две химические зависимости. Все остальное, это там, какое угодно. То есть человек, который будет, ну, все деньги на вещи тратить, это еще такая же разрушительная зависимость может быть. Это просто компенсаторный механизм. Вот эта история, когда ты понимаешь, что вот уже не могу. История, она психологически, наверное, у всех происходит, потому что я не верю в изменения без боли. Вот история про то, когда человек, например, говорит мне, о, я все понял, теперь я буду жить по-новому. То есть человек очень должен сильно обломаться по жизни, что-то должно конкретно быть не так, для того, чтобы началась какая-то вот глубинная трансформация. Не значит, что дальше боли должны быть постоянные, но вот этот там катарсис, как там, вот переломный момент, что-то такое должно произойти, когда ты просто уже говоришь, я не могу вот так жить уже, все, вот просто тупик. Расскажите мне, какие варианты еще есть. И ты начинаешь искать варианты, и появляются какие-то люди. Способов работы с осознанностью, ее, ну, действительно очень много. Ты можешь пойти к психологу, ты можешь заниматься йогой, ты можешь медитировать, ты можешь випассана, ты можешь уйти в религию, найти классного духовника. Я вот просто всем говорю, ребят, без понятия, у каждого свой, там, вот этот опыт заходит по-своему. Смысл у этих опытов, он, по сути, один. То есть ты принимаешь решение о том, что я не хочу больше быть эгоцентричным, я понимаю, что смысл больше отдавать, что смысл любить, что смысл, ну, то есть вот какие-то большие ценности, и начинаешь делить важное и неважное. Это на самом деле постоянная работа. То есть у меня это было такое разговорное большое количество работы с определенным количеством людей. Там психологами, не психологами, этими старшими товарищами. И я косячил. А потом, ну то есть вот этот навык, он потихоньку появляется, когда хотя бы ты учишься, что, оказывается, можно просто взять паузу. То есть не обязательно человеку тут же там писать вот все, что ты о нем думаешь, или бить в лицо в ту же секунду. А оказывается, можно взять паузу, а я вот говорю, я сейчас человека ненавижу, я ему сейчас все скажу, что я думаю. Он говорит, а ты вот напиши ему через 5 часов, то есть скажет, просто напиши, что сейчас ты не можешь говорить, и спишемся там условно в 10 вечера. Я такой, да, а в 10 вечера уже нет эмоций. То есть может есть какие-то, ну, осадок. А потом я уже читаю, что действительно у нас там эти эмоции, они же, ну, там, 15 минут — это просто это когда форс-мажор в этой жизни произошел. А так там 2-3 минуты. А я столько вот этого дерьма делал вот за эти 2-3 минуты, когда я людям прямым текстом отвечал все, что я о них думал, совершал вот эти звонки эмоциональные, просто орал. У меня была не так давно ситуация, просто я такой весь из себя благостный, просветленный, звонит человек. И я понимаю, что у меня просто вот эта обида, она там незакрытый гештальт. И, конечно, доли секунды, и вот мы уже там 7 минут снимаем друг на друга. И это правда. И просто я потом говорю, слушай, ну, дружище, я понимаю, что я сейчас вообще не прав, то, что я вот ору, и понимаю, что мы так ничего не решим. Поэтому давай, если ты хочешь решать вопросы, я хочу решать вопросы, давай мы как-то вот это паркуем, начинаем решать просто вопросы. Но все равно мне надо было проораться. И я понял, то есть я понял, да, я вот это вещь, которую я сам для себя скрыл. То есть я скрыл, потому что это была тоже обида. Я такой, ну, вот это все там сам себе приболтал. И потом я понимаю, потом просто вот в моменте это все просто ушло. Нету, вот нету уже обиды к этому человеку, она была. Вот то самое дерьмище, вот эти задавленные обиды, которые живут, они же прямо разрушительные. Про осознанность, столько вещей. Суета очень важна. Я вам как раз, по-моему, вчера хотел написать то, что это вот история, как все в маски и септики побежали. Чем бы кто ни занимался, все побежали в маски и септики. Это как вот, знаете, джентльмены удачи. А Динамо бежит, все бегут, да, вот. Ёк-макарёк, господи, это же не моя, то есть...
Мне настолько... Вы имеете в виду про бизнесы, которые стали...
Я про то, что тот, кто скажет, что это про потребителей, тот будет вруном. То есть, может быть, кто-то будет реально про потребителя, но про потребителя будет тот человек, который этим исторически занимался. А еще про потребителей будут те, которые это делают в реальный ущерб бизнеса, когда мы читаем, как Вутон или кто-то там на своих фабриках начинают шить. То есть очевидно, что у них у сумок там, ну, как бы несопоставимые вещи. То есть это жажда быстрых денег. Прикрываться здесь людьми не очень честно. Я точно знал, что это не мой бизнес, это неинтересно. Деньги как деньги меня и правда не интересуют. Меня интересуют важные дела. Как раз, когда тут обсуждал, по-моему, в декабре, что ли, что еще книжку надо написать, я понял, что вот хочу только вот про DAO предпринимателя писать. Потому что, ну, как это вот без миссии жить? Как это просто вот быстрыми деньгами? Может, у кого-то так получается, но для меня вот такая философия, что я делаю какое-то важное людям дело, и оно действительно важное, и оно настолько важное, что его значимость показывается деньгами в кассе и, ну, вербальным спасибо, да, то, что деньги в кассе — это результирующие успеха, это вот, ну, результат того, что ты сделал важное. У меня личный опыт был такой, что всегда, когда у меня фокус с идеей съезжал на желание заработать, у меня не было ни идеи, ни денег, то есть это все заканчивалось ни тем, ни другим, то есть и деньги куда-то все исчезали, вот эта жажда наживы, она деструктивная, и вписывался непонятно куда, и я понял, что, ну, вот мой личный опыт был, что я лучше буду тратить осознанно, говорить «нет», четко определить сферу моих интересов. То есть вот сейчас, когда мне поступают какие-то предложения, я говорю, я могу просто проконсультировать ребят, но мне это неинтересно, это лежит вне сферы моих жизненных интересов. От того, что я занимался едой, это не значит, что все, что теперь связано с едой, мне будет до конца жизни интересно. Нет. И это очень важно с точки зрения осознанности, понять, что твое, что не твое. Какие желания твои, какие навязаны, какие цели твои, какие цели ты приобрел, потому что у тебя окружение. В моем случае, вот если говорить про осознанность, она действительно тренировками заходит. Тренировками — это все-таки на уровне общения с людьми. Я думаю, что в предпринимательстве это история про менторство. Вот есть история, что тебе нравится, например, не только счет человека, с которым ты собираешься общаться, но его психоэмоциональное состояние, как он себя по жизни ощущает. И если тебе нравится это, ну, достаточно разумно приходить к такому человеку и спрашивать, как он этого достиг, потому что ты можешь попытаться делать какие-то вещи и достигать такого состояния. Помню, ну, там был бизнес-клуб, и там был такой паблик-ток в пандемию с Сергеем Солониным. А я прям понимаю, что мне абсолютно вот не важно, сколько у него там миллиардов или там на счете, потому что вот его эмоциональное состояние, я понимаю, что мне нравится вот это состояние. Я бы с удовольствием общался с этим человеком, чтобы приобретать такое состояние.
Можно от него зарядиться.
Да-да-да, это же не значит, что есть правильно и неправильно, есть мое и не мое. Мое – это не про то, что нужно хотеть быстрые деньги и тусоваться с людьми, которые пытаются быстро зарабатывать. Ну, неинтересно просто. Делать какие-то важные вещи для того, чтобы они какой-то след в мире оставляли, ну, кому-то помогали чем-то. Да, я думаю, что мне это интереснее.
Мы тут вот начали говорить про пандемию. Какие убытки вы понесли, когда пришлось отказаться от доставки?
А я не думаю, что мы убытки понесли. У нас дело в том, что у нас есть накопленные обязательства. Мы их не усугубили. У нас, знаете, какая история? По-моему, на момент пандемии порядка 15 миллионов мы минусили по задолженностям. Мы за эти несколько месяцев, пока лето было, мы сильно подзакрыли задолженность на самом деле. Я не скажу точную цифру, насколько мы ее закрыли. Много мы гасили, мы работали на задолженность. Мы брали кредиты под зарплату сотрудникам. Это мы все делали. Поскольку история не терпит сослагательного наклонения, сказать, сколько мы потеряли на том, что мы не сделали доставку, я понятия не имею. Я вообще даже не знаю, мы потеряли или заработали на том, что мы не сделали доставку. То есть я знаю, в абсолютных цифрах был убыток. Мы открылись, мы, получается, полноценно работали июль, мы полноценно работали август. Мы прям все, что делали, активно закрывали всем задолженности. Что сейчас будет, я без понятия. То есть, но, опять же, поскольку я вам говорю, что есть план, по которому я начал жить с марта, у меня вот не вопрос, что вы будете делать сейчас. Я говорю, ну все то же самое, потому что я просто буду реализовывать этот план. Я уже говорил, что суета — это очень плохо, моя жизнь не должна вот от этого всего зависеть, у меня есть план. То есть Антон приходит, например, с дискретными задачами, что вот здесь денег нет, мы терпим убытки. Мы просто решаем дискретную задачу и потом дальше опять едем по большому плану.
А какие сейчас у вас бизнес-интересы? Насколько я понимаю, Вокер работает сам по себе, без вашего оперативного вмешательства.
А давно у вас так бизнес работает сам по себе, вот как Настя спросила?
Вот 16-17 он сильно по себе, и искренне благодарность Антону Красулину.
Генеральному директору.
Да, за то, что он это все удерживал в таком состоянии. То есть очевидно, что эта история не про развитие бизнеса. Будем реалистами, то, что, ну, один человек не может заниматься операционно и развивать это. Вот то самое, когда невозможно выйти в метапозицию, чтобы совершить какие-то неожиданные, непонятные вещи. Это вот то, что я вам, кстати, про прыжок веры писал, потому что, находясь в операционном бизнесе, вот этот прыжок, у которого очень часто нет логических объяснений, его совершить невозможно. Бизнес-интересы, ну, у меня есть какое-то количество интернет-проектов, которые я сейчас доразрабатываю, но я думаю, что я это просто в ближайшее время проанонсирую.
Спойлерить не будем.
Да, но это чуть больше там с психологией, с всякими такими вещами связано. С точки зрения еды, например, с вещами смежными к Вокеру, это я тоже еще начал в пандемию заниматься, это разработкой готовой еды. Я лично увидел тренд в том, что будет спрос именно на готовую еду. Не на замороженную, а вот ну, такая, которую мы видим. Да.
Вы имеете в виду, когда наборы присылают, да, и ты
Но
там
не,
дома
не,
готовишь?
Не наборы, не мелкиты, а это то, что, условно говоря, можно засунуть по-быстрому в микроволновку, разогреть, но это будет очень хорошего качества. Я уверен, что на это будет спрос. Как бы это обозвать-то по-человечески? Я не знаю, это ready to eat, как-то вот там есть какие-то английские термины для этого всего. Да, это то, что можно взять в магазине. В какой-то мере это то, чем, например, Prime занимается, но это могут быть более готовые блюда, потому что, ну, например...
Милти,
кстати, да. Есть, безусловно, ниша и у Elementor, и шеф-маркетов. Это другой рынок, я его тоже смотрел очень сильно в пандемию, смотрел, что там происходит. История, на самом деле, в моей голове на момент марта-апреля, она была в том, что если бы рестораторы научились удешевить свою еду, упаковать ее, обеспечить ей срок годности несколько побольше. История про то, что рестораторы не очень умеют удешевлять, и сроками годности, ну дай бог, там сутки они оперируют, вот ресторанной едой. А те, кто может технологически, например, сохранить вкус, вкус – это тоже нюансы, ну то есть понятно, вкус – это хорошие продукты, но еще есть некие технологические нюансы, но при этом обеспечить сроки и суметь уменьшить цену и поставить, например, это на полку в ритейл, это на момент пандемии выглядело очень интересно. Это мое видение. Я не претендую на истину, это мое видение, потому что я заметил, что есть низкий сегмент, а вот в среднем сегменте готовой еды очень узкое предложение. В магазинах, которые вокруг моего дома разные находятся, я просто понял, что выбор очень небольшой. И я понял, что это в том числе вариант. И мы стали, например, с Вокером такой продукт готовить. Потом ко мне пришли с определенной идеей по ритейлу продуктовому. Даже попробую это проспойлерить. По поводу ритейла была очень прикольная история, потому что пришел человек, с которым мы давно по бизнесу рядом работали, и сказал, я хочу прям сделать магазин, в котором будут лучшие продукты. Наверное, это в какой-то мере близко к тому, что делала лавка-лавка, просто у лавки-лавки был прайс, что там это не могла стоить. Сметана 70 рублей, как знак качества, как что-то еще. И он просто называл мне конкретные продукты, он знает конкретных производителей, он к определенной категории. Это я могу вам сейчас просто вот идеями пуляться, которые были, потому что еще до пандемии, встречаясь там с определенными производителями автоматов, я им рассказывал, что говорю, ребята, у меня была там тема такая, что аппараты с молочкой можно поставить в жилых домах. То есть не надо просто в топовых ставить, в топовых просто рынок перенасыщен, хотя там симпатично они выглядят, но дело в том, что я живу там в Сталинке, и я точно знаю, что я очень часто забываю там творог или что-то купить на завтрак. И мне ходить до магазина не очень круто, а вот спуститься вниз и купить эти расходники – это круто. И я думаю, что я знаю просто логику вендинга, я знаю, как это сделать, чтобы это выбиралось там ежедневно. Это тоже было бизнесом, соответственно… Люди, которые занимаются аппаратами, они побежали это делать. Таких штук много было. С точки зрения онлайна, вот относительно некоммерческую штуку я сейчас делаю, там я хочу ее сделать некоммерческой, просто ее запустить, попробовать. У меня действительно очень много вокруг людей, которые связаны с аддикциями. Это и наркологи, и очень много консультантов, которые работали зависимыми. Я хотел сделать что-то подобие марафона, просто чтобы попробовать. На самом деле, там же вопрос не настолько в том, что надо человека научить не пить. Проблема пьющего человека в том, что он жизнь не переваривает. То есть его надо надо, ну, чуть-чуть это к жизни приучить, показать ему, как можно жить. И вот попробовать сделать такой месячный проект, просто чтобы посмотреть, поможет это людям. Потому что мне, например, от наркологов было как раз сказано, что это очень круто, Алексей, потому что у нас в стране, оказывается, не существует превентивной медицины. Ну, там какое-то другое слово было, я просто не очень помню. У нас начинают лечить человека, который, о, он алкоголик, он все пропил, у него все, вот его в наркологическую больницу, социальные реабилитации и так далее. А вот тех, кто очень сильно перепивает, но еще может тормознуться, у нас их не трогают. А я знаю, просто как человек, который много фаз происходил, что всегда есть фазы, когда человек еще может сам остановиться, но просто так происходит, что он не останавливается. А потом все очень сильно отягощается. То есть если помочь ему остановиться в этот момент, то можно, ну, как бы много более прикольных лет подарить этому человеку. И это тоже есть такая идея, и мы просто, ну, вот мы сейчас дописываем проект, мы его сделаем некоммерческим. Я точно знаю, что когда мне предлагали на этом деньги зарабатывать, я сказал, что нет, очень хорошо, чтобы, дай бог, это людям помогло. Я буду видеть, что если это поможет людям, что я сделал какое-то важное дело. Я вот говорю, у меня философия. Если это дело будет важное, у меня в любом случае в каком-то виде появятся деньги. Просто тут вопрос именно дела. Есть некий набор телодвижений, который мы делаем с Вокером с точки зрения расширения концепции, но поскольку это совсем уже скоро произойдет, я все-таки оставлю эту историю чуть-чуть в интриге, потому что да, это скоро все произойдет совсем.
Вы слушали подкаст «Кассовый разрыв», который мы записали при поддержке MasterCard. Всем держателям бизнес-карт MasterCard доступна программа лояльности «Бизнес-бонус». Получайте бонусы за все покупки от 500 рублей и более. Одна транзакция – один бонус. Обменивайте их на предложения и скидки от партнеров. Например, купить и разместить рекламу со скидкой, оплатить такси или купить что-то для офиса. 30 бонусов вы получите уже просто за регистрацию на сайте программы business.mastercard.ru. Ссылку найдете в описании подкаста. С вами были Лера Бородина и Настя Карпова. Всем пока!
В подготовке этого эпизода нам помогал Fragmentum подкаст.